Выпуск новостей представила Мария Салычева. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 22 июня, среда. Первая тема этого часа – проблема Карабаха будет сегодня в центре внимания на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Культура. В Санкт-Петербурге завершился театральный фестиваль «Табуретка». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Новости экономики. Продолжим обзор свежих газет. Представим очередной выпуск рубрики «Общественное мнение». А в середине часа вернемся к центральной теме нашей программы. Сегодня 70 лет началу Великой Отечественной войны. Считаете ли вы свои знания о ней исчерпывающими? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 18 градусов, днем плюс 22, возможны дождь и гроза. В Санкт-Петербурге прохладнее, плюс 15, днем плюс 17, плюс 19 и также возможны дожди. Первая тема этого часа. В Страсбурге продолжается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Накануне перед депутатами выступал президент Украины Виктор Янукович, а сегодня ожидается появление другого лидера постсоветского пространства, президента Армении Сержа Саргсяна. Это означает, что на сессии ПАСЕ вновь может вспыхнуть острый армяно-азербайджанский спор по поводу Карабаха. Подробности из Страсбурга расскажет в прямом эфире нашей программы специальный корреспондент «Свободы» на сессии ПАСЕ Данила Гальперович. Доброе утро, Данила.
Доброе утро. Действительно, всегда, когда как-либо на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы затрагивается карабахский вопрос, это порождает на долгое время, в течение сессии, дискуссию между делегациями Армении и Азербайджана. И надо сказать, что нынешнее председательство в ПАСЕ, а председателем ПАСЕ сейчас является представитель Турции Мевлют Чавушоглу, не добавляет, что называется, мира в эти споры. Во всяком случае, именно по инициативе Мевлюта Чавушоглу была восстановлена не так давно подкомиссия ПАСЕ по Карабаху, и на это очень жестко отреагировала делегация Армении, которая накануне заседания этой комиссии не приняла участие, бойкотировала ее и не считает эту комиссию легитимной. Представители Армении говорят, что деятельность этой комиссии может подорвать, в принципе, переговорный процесс, который идет помимо Парламентской ассамблеи Совета Европы. А я должен сказать, что, конечно же, в подкомитете ПАСЕ по Карабаху поднимается вопрос о том, что нужны переговоры, и прежде всего переговоры о возвращении азербайджанских беженцев в те районы Карабаха, из которых ушли азербайджанцы. На этом настаивает азербайджанская делегация практически на каждой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И все ожидают, что во время выступления Сержа Саргсяна, после этого выступления, ему будут заданы вопросы именно на эту тему, когда азербайджанским беженцам будет позволено вернуться в Карабах. Но надо сказать, что совершенно точно не вся парламентская ассамблея на стороне Азербайджана. В данном случае здесь есть четкий раскол, потому что очень многие депутаты из бывших стран Советского Союза, например, из стран Балтии, вспоминают, как конфликт в Карабахе начинался. И, конечно же, в свою очередь упрекают азербайджанские власти и в сокращении демократии в самом Азербайджане, и в том, что азербайджанские представители регулярно говорят о том, что они не намерены долго терпеть отсутствие контроля над своей формальной территорией. Так или иначе, от выступления Сержа Саргсяна ожидают опять, как вы правильно совершенно заметили, вспышки этой дискуссии по Карабаху. И закончится она, скорее всего, ничем, но мнения будут высказаны, и, в общем, достаточно горячей будет сегодня сессия.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович передавал из Страсбурга, где сегодня продолжится сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Новости расследования катастрофы пассажирского самолета Ту-134 в Карелии, разбившегося поздно вечером в понедельник. Из 52 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа 44 человека, включая 7 детей, погибли, 8 человек выжили. Сегодня в Карелии начинается трехдневный траур. О последних новостях с места событий рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петрозаводске Александр Фукс, с которым я побеседовал незадолго до нашего эфира.
По мнению Межгосударственной авиационной комиссии, на посадочной полосе, скорее всего, действительно не горели посадочные огни. Это несколько противоречит версии диспетчера о том, что вина на случившемся полностью лежит на пилоте. С другой стороны, власти призывают не выдвигать пока никаких теорий до тех пор, пока Следственный комитет не вынесет какого-то своего решения, не предъявит окончательно причины трагедии. На сегодня можно сказать, что 5 человек действительно уже отправлены в Москву, 3 оставлены в Петрозаводске. У одной из них, жительницы Кондубаги, состояние средней тяжести, у 2 остальных, включая ребенка, тяжелое. Известно, что вчера была путаница с именем одной из потерпевших. Сначала написали, что она выжила, и что выжила, получалось, целая семья. 2 детей и мать. И даже произошел такой очень печальный казус. В одно из учреждений Петрозаводска позвонил человек из Южно-Сахалинска. Он перепутал номер, думая, что это больница. И спросил, как состояние его жены, руководствуясь вот сведениями о том, что она жила. Но она, к сожалению, была среди погибших.
А что касается работ на месте катастрофы, завершены ли они?
Работы продолжаются. Самописцы, как известно, найдены были еще в ночь трагедии. И именно сегодня в Москве их начнут расшифровывать. Ведется опознание тех 11 человек, которых возможно было опознать без генетической экспертизы. И в частности, среди опознанных был футбольный судья Питай. На нем практически, как говорят родственники, нету следов каких-то заметных увечий, только ожог на руке. И что ощущение, что он, скорее всего, просто задохнулся в дыму. При том, масштабе трагедии и степени повреждения тел, это как-то выглядит вдвойне ужасающе.
О последних новостях, связанных с расследованием катастрофы самолета Ту-134, из Петрозаводска передавал корреспондент «Радио Свобода» Александр Фукс. И вот только что информационное агентство сообщили, что в карельской больнице скончался ребенок, раненый в авиакатастрофе, Антон Терехин, один из пассажиров этого рейса. Таким образом, число погибших в катастрофе выросло до 45, а число выживших сократилось до 7. Говорит «Радио Свобода», в Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Карелии сегодня начался трехдневный траур по жертвам авиакатастрофы под Петрозаводском. Погибли 45 человек, 7 тяжело ранены. Возбуждено уголовное дело по факту убийства во вторник в Махачкале следователя Следственного комитета России по Дагестану Гаджи Алибегова. Министерство юстиции России отказалось регистрировать партию «Парнас». Об этом сообщили представители оппозиционной партии. Как сообщил «Интерфаксу», секретарь Федерального политсовета «Парнаса» Константин Мерзликин, процедура рассмотрения заявления о государственной регистрации завершена. Принято решение отказать в регистрации. Глава Росмолодежи Василий Якименко намерен обжаловать решение суда, отказавшего ему вчера в иске о защите чести и достоинства к журналисту «Коммерсанта» Олегу Кашину. В столице Греции, Афинах, полиция рассеяла демонстрантов, собравшихся около здания парламента, который во вторник вынес вотум доверия новому правительству Георгиоса Папандреу. Решение греческих законодателей приветствовали глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и исполняющий обязанности Международного валютного фонда Джон Липски. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Может ли современная российская власть услышать протесты малого бизнеса? В программе «Публичные декларации власти и ее реальные действия» обсуждают депутат Госдумы России Иван Грачев и председатель организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, ведущий Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Санкт-Петербурге подводят итоги фестиваля «Табуретка». На театральных площадках города были показаны спектакли-финалисты фестиваля со всей России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Название «Табуретка» произошло от известного обычая ставить маленького ребенка на табуретку, чтобы он с возвышения прочитал стишок. Такой табуреткой стал на этот раз сад музея Ахматовой в Фонтанном доме, куда совершенно бесплатно могли прийти все желающие продекламировать стихи любого автора или свои собственные, сыграть роль в театральной постановке, нарисовать картину. В этих занятиях детям помогли взрослые, профессиональные художники, музыканты, писатели, режиссеры, которые только слегка направляли детей, подсказывали им те или иные ходы и способы исполнения задуманного, делились опытом. А, собственно, театральная программа оказалась серьезной в том смысле, что серьезным был отбор. Экспертам фестиваля «Табуретка» пришлось оценить 92 спектакля, из которых было отобрано всего 11. Во время отборочного тура разница между баллами составляла иногда десятые доли процента. Конечно, прежде всего оценивалось мастерство взрослых, работающих с детьми. Интересно, что большинство мест в финале заняли региональные театры из Вологды, Тюмени, Ханты-Мансийска, Пензы, Петрозаводска, Ижевска, один коллектив из Киева. Прошли в финал и петербургские коллективы. Среди них театр «Класс» с инсценировкой «Чудо» Сергея Бызгу и Ольги Карленко по сказкам Евгения Клюева. «Профессия артист – это и есть ребенок», говорит Сергей Бызгу.
Это тот человек, который восприимчив, который воспринимает мир, играя. А все мы играли в детстве. Значит, получается, что дети, по сути своей, они все артисты. У нас все дети, которые приходят, рано или поздно, даже самые зажатые, самые перепуганные, они через год, два, три раскрываются, и пытаемся найти материал в спектаклях такой, чтобы он раскрывал их. То есть не они про театр, а театр про них. Вот так.
Замечательные у вас авторы, которых вообще-то мало кто знает. Вот Евгений Клюев, но Хармса, понятно, Григория вы знают, но не так, чтобы часто очень это было.
Мы выбираем, мы решаем. И вот у нас какие авторы были? Хармс, был Григорьев, Клюев, Пушкин, Шекспир. Вот как бы мы берем тех авторов, ну, Шекспир, Пушкин, понятно, а Клюев, Григорьев и Хармс, мне кажется, это те писатели и поэты, которые действительно максимально раскрывают детский мир. Они дети сами по себе, у них взгляд на мир детский. И дети понимают этот материал. Когда вот много смотришь разных коллективов детских, берется некий такой усредненный материал, некие стихи про родину, некие стихи про страну. Ужасно. Вот как это было, так это и остается до сих пор. И никто не задумывается над тем, что ребенок должен воспитываться на хорошем материале, на хорошей поэзии, на хорошей музыке. Хармс там тот же. Это целый мир, в котором там нет назидательности, там есть игровое начало. Оно важно в выборе материала. Также вот, например, в Клюеве, там же через игру, ну, возникают темы, серьезные темы, и в них же это закладывается. Например, мы сделали по стихам Серебряного века со старшей группой, был спектакль у нас, и я думаю, что на всю жизнь они запомнили. То есть это то, что у них откладывается, не как школьная программа, которая не держится.
Сейчас детский театр «Класс» готовит спектакль по стихам Даниила Хармса, Олега Григорьева, Агнии Барто.
Четыре, 44, веселых чижа. Чиж слабойка, птиц, полмойка, чиж огородник, чиж водовоз.
Глядя на эти зарисовки, я с грустью вспомнила только что виденные мною школьные праздники, либо с какими-то древними советскими текстами и песнями, либо с самодельными стихами, написанными, что называется, на коленке. Все это декламировали и пели и старшеклассники, чудесные ребята, но в их устах советские тексты и сентиментальные пассажи казались совершенно чуждыми. Как переломить ситуацию?
Но, к сожалению, уровень очень низкий и педагогов в этом смысле, а детей соответственно, потому что либо тогда надо спровоцировать детей, а это тоже надо уметь, спровоцировать их на творчество. Это вообще высшее, вот, что может быть в педагогике, это когда дети сами творят. А в школе вот не успеть найти ключ к каждому.
Остается только сказать, что, несмотря на очевидные успехи студии, участие во Всероссийском фестивале «Дом творчества Преображения», где до сих пор находился театр, не продлил студии договор аренды, и театр «Класс» пока остается без крыши над головой.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, можно ли напугать курильщиков до смерти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Два ведущих сенатора предложили во вторник решение, которое может завершить ливийское противостояние между Белым домом и Конгрессом, которое, как предупреждают аналитики, может продлить дни режима Муаммара Каддафи. Пытаясь унять возмущение законодателей единоличными действиями президента, настаивающего на том, что у Конгресса нет права вмешиваться в решения, связанные с ливийской кампанией, республиканец Джон Маккейн и демократ Джон Керри, бывшие кандидаты в президенты от своих партий, предложили компромиссную резолюцию. Эта резолюция ограничивает участие США в ливийской операции одним годом и содержит положение, исключающее использование в Ливии американских сухопутных сил. Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер говорит, что членам Нижней Палаты будет предложен выбор между резолюцией Маккейна и Керри и резолюцией, включающей запрет на любое использование американцев в боевых действиях, в том числе для пилотирования боевых самолетов. В то время как руководители Конгресса от обеих партий соглашаются, что прекращение финансирования кампании в Ливии было бы безответственным решением, которое поставит под угрозу будущее НАТО, некоторые законодатели намерены представить на суд коллег резолюцию именно с таким предложением. Телефонное и интернет-общение за рулем автомобиля или за штурвалом судна столь же опасно, как и вождение в состоянии опьянения, считают члены Американского совета по безопасности на транспорте. Они обсуждали во вторник инцидент годичной давности на реке Делавар, когда баржа врезалась в экскурсионный автомобиль-амфибию, в то время как рулевые и на буксире, толкавшем баржу, и на амфибии отправляли интернет-сообщение. Трое экскурсантов, венгерских туристов, погибли. Эксперты сильно обеспокоены феноменом непрекращающегося общения, которое охватил и водителей, не желающих отказаться от интернет и телефонной связи, даже находясь за рулем. Отсутствие внимания становится главным фактором аварий на дорогах. Проблема принимает размеры эпидемии, заявил член совета Роберт Сумволт. Пока главным ответом властей нескольких штатов было запрещение использования водителями мобильных телефонов и компьютеров во время вождения. В будущем году упаковки сигарет, продающихся в Соединенных Штатах, станут предметом, который невозможно будет взять в руки без отвращения. Министерство здравоохранения США объявило о том, что на сигаретных пачках будут помещаться изображения человеческих органов, пораженных раком, вызванным курением. Этот радикальный метод борьбы с никотином радует не всех, рассказывает Владимир Морозов.
Среди изображений почерневшие от курения легкие, гнилые зубы, больной, который дышит через отверстие в трахее, и труп человека, умершего после операции на легких. Известный эксперт по борьбе с курением доктор Лоренс Дейтон считает, что, судя по опыту других стран, такие устрашающие изображения могут отвадить от никотина 213 тысяч человек в год. Это вполне одобряет бывший курильщик Карл. Я техник в медицинском центре и бросил курить, когда поступил туда работать, потому что там впервые увидел, как от никотина постепенно закрываются сосуды больного. Мне стало страшно, ведь из-за этого некоторым пришлось ампутировать ноги. На это было жутко смотреть. Объявленные правительством меры должны вступить в силу в сентябре 2012 года. Но четыре ведущие табачные компании заявили, что намерены подать на правительство в суд, так как, по их мнению, оно хочет вызвать отвращение к продукту, продажу которого никто не запрещал, чем нарушает свободу торговли и вредит бизнесу. На это Федеральное управление по контролю за качеством лекарственных препаратов и пищевых продуктов ответило, что получило право более жестко контролировать табачную промышленность на основании направленного против курения закона, 2 года назад подписанного президентом Бараком Обамой. Сам президент бросил курить больше года назад. Эксперт по вопросам здравоохранения, профессор Гарвардского университета Грегори Коннелли, одобряет меры правительства, но считает их недостаточно жесткими. США были первой страной, которая 25 лет назад стала печатать предупреждения на пачке сигарет. Но за это время около 40 стран, в том числе Канада, далеко обошли Америку. Там печатают более заметный текст предупреждения и устрашающие фотографии пострадавших от никотина. Последние 4 десятилетия в США постепенно снижалось число курильщиков. В 1965 году их доля среди взрослого населения составляла 42%, сегодня только 20%. Но в последние годы этот процент не уменьшается. По данным Центра по борьбе с болезнями, курение убивает 443 тысячи американцев в год.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы». Не пропустите программу «Час прессы». Альтернативная история от писателя Виктора Суворова. Нам говорят, что история не знает сослагательного наклонения. Двинул пешку, отнял руку, ход сделан. Но кто мешает разобрать уже оконченную шахматную партию? Провести разбор полетов. Что намечали? Где ошиблись? Могло ли не быть 22 июня 1941 года? «Час пресса» сегодня посвящен 70-летию начала Великой Отечественной войны. Его ведущая Елена Рыковцева. И этой же теме посвящена и следующая половина этого часа утренней программы «Время свободы». Мы расскажем о книге, в которой приведены рассекреченные данные службы внешней разведки Советского Союза времен начала Великой Отечественной войны. А от вас, уважаемые слушатели, мы ждем звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне сколь-либо исчерпывающими. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши СМС-сообщения, сообщения на пейджер по электронной почте. И читаем внимательно ваши комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире. Кроме этого, в следующей половине часа новости экономики. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, сократилась сразу на 10% за прошедший месяц. Рубрика «Общественное мнение» сегодня также посвящена 70-летию начала Великой Отечественной войны. Как к ней относятся спустя 70 лет в российском обществе, об этом будет говорить социолог Борис Дубин. Сейчас в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии убит один из руководителей уголовного розыска, полковник Альберт Сижажев. В Дагестане 3 военнослужащих погибли и 3 были ранены в столкновении с боевиками в лесу Кизлярского района. Спецоперация продолжается. В Карелии начался 3-дневный траур по жертвам авиакатастрофы под Петрозаводском. В ночь на вторник самолет Ту-134, совершавший рейс из Москвы, совершил аварийную жесткую посадку на шоссе, погибли 44 человека. В Якутии 2 человека погибли, 8 были ранены в автокатастрофе недалеко от города Алдан. Пассажирский микроавтобус вылетел в кювет. В столице Греции Афинах полиция рассеяла демонстрантов, собравшихся около здания парламента, который во вторник вынес вотум доверия новому правительству Георгиосу Папандреу. Президент США Барак Обама сегодня объявит о плане вывода американских войск из Афганистана. Как ожидается, он сообщит, что уже в 2011 году Афганистан покинут 10 тысяч американских солдат. Сенат США единогласно одобрил назначение Леона Панетты на должность министра обороны. 30 июня директор Центрального разведывательного управления Панетта покинет свою должность и сменит нынешнего главу Пентагона Роберта Гейтса. В Северной Ирландии в столкновениях между католиками и протестантами были ранены 3 человека.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. И сейчас возвращаемся к нашей главной сегодняшней теме и теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Сегодня, 22 июня, 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны. События, предшествовавшие нападению Германии на Советский Союз, по-прежнему вызывают много вопросов. Накануне сегодняшней даты в Москве была представлена книга, в которую вошли секретные документы службы внешней разведки тех лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В преддверии 70-й годовщины начала Великой Отечественной войны разведка снимает гриф «Секретно» с предвоенных документов. Автор сборника, генерал-майор в отставке Лев Сацков, в максимально сжатые сроки собрал и представил в своей книге больше 200 аналитических записок, расшифрованных депеш и телеграмм, которые отсылали советские агенты в Кремль с 1939 по 1941 год. В основном это документы из Европы, Англии, Польши, Италии, Франции, конечно же, из самого Берлина. Материалы из Японии или Америки в книгу не вошли, но, как утверждает сам Лев Сацков, он постарался включить в сборник из почти 600 страниц все доступные сегодня архивные документы.
Этот сборник на основе конкретных документов показывает, что было сделано, открывает закулисью европейской политики. С 1938 года, когда готовилось Мюнхенское соглашение, началась большая гонка, где начнется война. Сценарий для нашего политического руководства был очевидным. После совещания между премьер-министром Великобритании Чемберленом и премьер-министром Франции Делавье телеграмма была установлена на столе. Сценарий заключался в том, чтобы Гитлерская Германия двинулась сначала на восток.
Почти каждая депеша от советских разведчиков доказывает, Иосифу Сталину не раз сообщали о том, что Германия готовится к войне. Он знал даже примерные даты планируемого нападения. К примеру, среди почти 30 свидетельствующих об этом документов опубликовано сообщение из Рима. Посол Италии в Германии передал Муссолини, что нападение на СССР начнется в промежуток с 20 по 22 июня. Несмотря на кризис службы разведки, спровоцированный жесточайшими репрессиями 1937 года, те несколько работающих за границей агентов предоставили Сталину всю возможную информацию. Основных же источников у СССР было всего два. Об этом рассказал офицер внешней разведки в отставке Лев Сацков.
Ну, вообще говоря, лучше всего иметь агентом начальника генштаба, да? Тогда будете все знать. Но таких фокусов не бывает. Но были два человека. Один из офицер главного штаба ВВС и другой из аппарата Геринга, которые сработали, потому что через них проходили соответствующие документы, и они были в курсе дела.
Личные комментарии автора сборника и оценку документов можно найти только в предисловии или коротких примечаниях. Сацков намеренно придерживается в книге сухого стиля, ведь донесения разведки говорят сами за себя. Автор, сам прошедший Великую Отечественную, лишь коротко описал основные задачи, которые ставил перед собой, публикуя эту книгу. Развенчать миф о равной ответственности Германии и СССР за миллионы погибших, а главное – доказать, что война для СССР неожиданностью не стала. Почему же тогда сам Сталин заявлял о неожиданном нападении агрессора? Лев Сацков имеет этому единственное объяснение. Сталин боялся показаться агрессором перед лицом мировой общественности. С этим согласен историк Николай Сванидзе.
Внезапное нападение Германии – это абсолютно пиаровская формулировка, которая должна была объяснить советским людям причины неготовности нашей армии. Конечно, Сталин знал. Он боялся провоцировать Гитлера. То есть, иначе говоря, он боялся Гитлера. И поэтому всячески ему показывал, что он этим предупреждением не верит. Сталин, человек, который подозревал всех на свете, включая своих ближайших родственников, он верил только одному человеку, Гитлеру. А напал он по одной простой причине. Ему очень понравилось, как Советский Союз воевал с Финляндией.
Материалы агентов, приходившие в Кремль из заграничных резидентур, публикуются в России впервые. Сняв гриф «Секретно» с большой части предвоенного архива, служба внешней разведки не собирается оглашать имена тех сотрудников, которые добывали эту ценную информацию. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Итак, считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими? Ответов на этот вопрос, рассуждений мы ждем от вас, уважаемые слушатели, в прямом эфире «Свободы» прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Вот одно, еще одна смс-ка. Полностью обладать знаниями о войне трудно и невозможно, так как многие документы по какой-то причине засекречены, пишет нам Татьяна. Ну вот, Татьяна, как вы слышали, некоторые из них рассекречиваются. Как раз об этом и книга, о которой только что рассказала наш корреспондент Динара Седикова. Вот несколько комментариев с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, которые, как я и обещал, тоже прозвучат в прямом эфире. Игорь из Москвы пишет: «Для меня в истории Второй мировой войны существует громадный провал, названный Сталином Великой Отечественной. Он заполнен ложью, полуправдой, легендами и разнообразными домыслами». А вот сообщение от читателя нашего сайта с Украины: «Я не думаю, что вообще у кого-то знания о такой трагедии, как Вторая мировая, могут быть исчерпывающими. Это касается даже профессиональных историков. Процесс раскрытия белых пятен этой войны все время носит непрерывный характер. Есть основания думать, что многие тайны и вовсе останутся нераскрытыми, даже если станут доступными все архивы». Давайте послушаем звонки. Петр из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я достаточно внимательно изучал историю Второй мировой войны. Причем книги основаны были на архивных документах, хотя, к сожалению, не все архивы открыты. Вот. Поэтому считаю необходимым хотя бы посмертно снять звание генералиссимуса со Сталина, а тело передать родственникам для похоронения в Грузии. Более позорного деятеля военного и преступного история России не знает. Будьте здоровы.
Спасибо, Петр. И слушаем Ивана Дмитриевича из подмосковного Нахабина. Здравствуйте. Считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими, ну или хотя бы насколько, сколь-либо полными? Все-таки этому делу учили нас 7 десятилетий. Вот что вы об этом можете сказать?
Я не считаю. В истории войны очень много не написано. Тоже я прошел войну, мне 93 года. Я прошел войну в страшных условиях. Не то, что я видел, что я испытал, что происходило на фронте. Абсолютно в истории этого нет. Я воевал на Калинском фронте, где попали в окружение, доходило до людоедства. Все траншеи были полны трупами. И об этом в истории я воевал снайпером 97-й Сталинской ударно-стрелковой дивизии. И об этой дивизии ни одно слово вычеркнули, взяли из истории. Почему?
Спасибо, Иван Дмитриевич. Так слушатели «Радио Свободы» отвечали этим утром на вопрос, считают ли они свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими. Напомню еще раз, сегодня 22 июня, 70 лет назад, началась Великая Отечественная война. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас переходим к одной из новостей последнего часа. Как сообщает информационное агентство, Министерство юстиции России отказало в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы». Сейчас у нас на прямой связи один из лидеров этой партии, Борис Ефимович Немцов. Здравствуйте, Борис. Как вы можете прокомментировать это решение? Какими теперь будут ваши действия?
Это не правовое, противозаконное решение. Никакого отношения к праву и правам граждан оно не имеет. Это решение политическое. Оно принято Путиным и Сурковым. У нас нет никакого сомнения в этом. Дело в том, что нынешний режим смертельно боится оппозиции. Уже 8 оппозиционных партий не были зарегистрированы. Им по надуманным предлогам было отказано. И вот, собственно, сегодняшнее решение, оно в этом русле беззакония лежит. Дальше надо понимать, что это означает для предстоящих выборов. Фактически до выборов не допущена ни одна оппозиционная политическая сила. А это значит, что это никакие не выборы. Это спецоперация по захвату власти, от которой отстранены действительно оппоненты действующего воровского режима. Очевидно, что выборы без оппозиции являются нелегитимными. Так называемые народные избранники интересы граждан не представляют. И я думаю, что эту позицию мы донесем до граждан нашей России вот в ближайшие месяцы перед предстоящими выборами.
Борис Ефимович, какие-то конкретные причины отказа в регистрации вам известны?
Дело в том, что мы не получили никаких мотивировочных бумаг до сих пор, потому что нам только сообщили о факте нерегистрации, и все. Что касается мотивировочных бумаг, то мы их получим позже, сейчас пока у нас их нет.
И после этого вы собираетесь продолжать свои попытки зарегистрировать партию?
Мы завтра соберем пресс-конференцию и все вам расскажем, что мы будем делать.
Спасибо. В прямом эфире «Свободы» был Борис Немцов, один из лидеров оппозиционной партии «Народной свободы», который отказал сегодня в регистрации Министерства юстиции России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжит его новости российской и мировой экономики, о которых расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Частные вклады в российских банках, как рублевые, так и валютные, увеличились в мае на 0,5% после роста на 2,1% в апреле, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. В целом, за 5 первых месяцев года, по его словам, прирост банковских сбережений населения составил 4,7%. Это почти вдвое меньше, чем в январе-мае прошлого года. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в мае сократилась на 10%, составив 4 миллиона 855 тысяч человек, а уровень безработицы, соответственно, снизился с 7,2% до 6,4% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Численность экономически активного населения России составила в мае почти 76 миллионов человек. Это более 53% общей численности населения страны. Белоруссия получила первую часть кредита антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества – 800 миллионов долларов, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. В течение 3 лет Белоруссия получит из этого фонда более 3 миллиардов долларов, из которых 1 миллиард 240 миллионов до конца нынешнего года. Разрыв между странами Европы по уровню экономического развития, выраженного в объеме годового ВВП на душу населения – исчисленного по паритету покупательной способности, достигает 10 раз. По предварительным данным агентства Евростат, в 2010 году максимальный показатель был отмечен в Люксембурге. Он на 180% превысил средний для 27 стран Европейского Союза, то есть почти в 3 раза, а минимальный в Албании – 29% от среднего. За Люксембургом в первой тройке стран Европы следуют Норвегия и Швейцария. В Италии и Испании показатели совпадают со средним. В Германии он превышает средний на 19%, а в Нидерландах на 34%. В странах Центральной, Восточной и Южной Европы душевой показатель ВВП составляет от 30 до 80% среднего для Европейского Союза. Высокий показатель Люксембурга, отмечается в сообщении Евростата, частично объясняется тем, что здесь работает немало жителей соседних стран, вклад которых учитывается в общем объеме ВВП Люксембурга.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 1 копейка, евро 40 рублей 22 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В ночь на среду в детской республиканской больнице Карелии скончался Антон Терехин. Мальчик, один из пассажиров самолета Ту-134, потерпевшего в понедельник вечером катастрофу под Петрозаводском. Сегодня в Карелии начался трехдневный траур по жертвам этой трагедии. Погибли 45 человек, 7 выжили и находятся в больницах. Министерство юстиции России отказало в регистрации оппозиционной партии «Народной свободы». В Якутии 2 человека погибли и 8 ранены в автокатастрофе недалеко от города Алдан. Это произошло, когда пассажирский микроавтобус вылетел в кювет. Глава Росмолодежи Василий Якименко намерен обжаловать решение суда, отказавшего ему вчера в возбуждении иска о защите чести и достоинства к журналисту-коммерсанту Олегу Кашину. В столице Греции, Афинах, полиция рассеяла демонстрантов, собравшихся около здания парламента, который во вторник вечером вынес вотум доверия новому правительству Георгиоса Папандреу. Решение греческих законодателей приветствовали глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу и исполняющий обязанности главы Международного валютного фонда Джон Липски. Президент США Барак Обама сегодня объявит о плане вывода американских войск из Афганистана. В Северной Ирландии в столкновениях между католиками и протестантами во вторник был ранен фотожурналист. Ранее сообщалось о госпитализации еще двух человек. США во вторник расширили санкции против Ливии, власти которой Вашингтон обвиняет в применении насилия против мирных жителей. Еще три ливийских государственных банка включены в список компаний, которым запрещено вести бизнес на территории Соединенных Штатов. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у нас есть возможность подробнее остановиться на некоторых публикациях в свежих российских газетах. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. Европейский суд по правам человека признал, что создание милицейской базы данных «Сторожевой контроль», с помощью которой в рамках борьбы с экстремизмом проводится регистрация и наблюдение за общественно активными гражданами, а также их профилактические задержания порой, нарушают Европейскую конвенцию по правам человека. Об этом пишут сегодня московские новости.
И газета «Коммерсант» тоже эту тему поднимает. Ну, а подробности вот заключаются в чем. Незаконная система политического сыска обжаловал в Страсбурге правозащитник Сергей Шимоволос, один из задержанных в Самаре накануне марша несогласных 2007 года в ряду многочисленной группы оппозиционеров, наблюдателей и журналистов. Он обратился в Страсбург после безуспешной попытки доказать в российских судах незаконность своего задержания. И тогда он прибыл в Самару в качестве одного из наблюдателей московской хельсинской группы, чтобы провести независимое расследование задержания организаторов предстоявшего 18 мая марша несогласных. Вот по версии правительства России, изложенной в опубликованном вчера на сайте Европейского суда решении, правозащитник был арестован на 45 минут в профилактических целях для предотвращения нарушений экстремистского характера. Милиция подозревала, что он мог провозить с собой экстремистскую литературу. При этом, как выяснил суд, у него не было с собой даже багажа, и правительство не представило каких-либо фактов или информации, которая могла бы удовлетворить объективного наблюдателя в том, что подозрения разумны, говорится в решении. Как отмечает с озабоченностью Европейский суд по правам человека, подозрение, очевидно, было основано на простом факте, что заявитель был членом организации по правам человека. В итоге суд признал в действиях российских властей нарушение права на свободу, предусмотренного Конвенцией по защите прав человека. Одновременно Европейский суд признал нарушением права на уважение частной жизни регистрацию правозащитника и сбор информации о его передвижениях на поездах и самолетах в милицейской базе данных «Сторожевой контроль», где, по официальным данным, в 2007 году были размещены сведения на 3865 человек. В этой базе данных к потенциальным правонарушителям и экстремистам причислены не только скинхеды и националисты, но и другие общественно активные граждане. В частности, отдельные рубрики отведены правозащитникам и членам оппозиционных партий. Добиться в российском суде исключения из базы данных и ликвидации всех содержащихся в ней сведений на граждан, не признанных в судебном порядке лицами, причастными к экстремистской деятельности, правозащитнику не удалось. Нижегородский райсуд решил, что, учитывая общественную деятельность заявителя, ГУВД имело право на внесение его в базу данных. Однако Европейский суд вчера пришел к противоположному выводу, признав, что, собирая и храня данные о передвижениях правозащитника, российские власти вторглись в его личную жизнь. При этом сама база данных, как отметил Европейский суд, создавалась на основании ведомственного приказа МВД, который не был опубликован и не был доступен населению. Ну, отмечают газета «Коммерсант», что к ликвидации скандальной базы данных решение Европейского суда по правам человека в то же самое время вряд ли приведет. идет.
Еще одна тема, которая нашла свое отражение на страницах сегодняшних газет, это очередное VIP-ДТП, как сейчас иногда говорят. Второе уже решение принимается в пользу пострадавших от машин с мигалками, что для многих журналистов является неожиданностью. На днях водители Министерства обороны лишили прав за то, что он протаранил чужой автомобиль и скрылся с места аварии. А вот сегодня газета пишет, что ГВД Московской области признала в ДТП с участием служебного автомобиля полномочного представителя президента в Госдуме Гарри Минха виноват водитель чиновника. Пострадавшая Алена Ярош, которая ранее жаловалась, что это расследование затягивается и опасалась, что из-за высокого статуса ее оппонента дело могут просто закрыть. Так вот, она теперь, как пишут, сможет все-таки взыскать в суде причиненный ей ущерб, подав, правда, для этого отдельный иск к управлению делами президента.
Газета «Коммерсант» напоминает, что «Опель Астра», за рулем которого находилась 23-летняя Алена Ярош, 19 января 2011 года столкнулся со служебным БМВ полпреда президента в Госдуме Гарри Минха. Машина ехала при этом с включенными спецсигналами. Чиновник не пострадал, практически сам водитель Владимир Шугаев скончался, а девушка была доставлена в больницу с многочисленными переломами и сотрясением мозга. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ну, дело это получило широкий резонанс, поскольку сильно напоминало другую скандальную аварию, когда в столкновении с «Мерседесом» вице-президента Лукойла в «Ситроене» погибли две женщины. При этом в данном деле нашлось 12 свидетелей, которые свидетельствовали, что БМВ чиновника ехал по встречной полосе. Ну, газета пишет о том, что Петр Шкуматов, это координатор движения «Синие ведерки», с удовольствием отмечает, что это может стать тенденцией, вот этот случай. В то же самое время Сергей Канаев, лидер Федерации автовладельцев России, настроен не столь оптимистично. В обоих случаях, отмечает он, вину свалили на погибших. Это самый простой сценарий. Все подается таким образом, чтобы общественность радовалась. Мол, смотрите, все делается по-честному. А в действительности это не так.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение», которой мы подытожим разговор о главной нашей сегодняшней теме 70-летия начала Великой Отечественной войны. 70 лет – это много или мало для народной памяти? Насколько важным событием считают эту войну люди? Не вытесняют ли ее российские события последних двух десятилетий? Насколько адекватно люди считают современные представления о войне в искусстве? О восприятии Великой Отечественной войны в российском обществе говорит социолог Левада-центра Борис Дубин. С ним беседует Валентин Барышников.
У меня ощущение, что война становится более памятью, нежели чувством, что живое чувство из этого воспоминания ушло. Прав ли я?
Я думаю, в большой мере правы, но в большой мере, опять-таки, это, увы, естественный процесс, поскольку уходят, уже почти ушли люди, для которых война была непосредственным опытом, и даже не столько детским, сколько юношеским и взрослым, ну, как бы поколение ветеранов, а значит, наступает время памяти. А память уже, соответственно, может заполняться мифами, а может заполняться фактами, гипотезами и интерпретациями этих фактов.
Сейчас события военные, мне кажется, несколько ушли в тень по сравнению с событиями последних 25 лет.
Ну, тут хотим или не хотим, те и другие события, ну, как бы не принадлежат к одному времени. Это разные пласты времени или этажи, или планы. Все-таки, ну, как бы время истории и время непосредственно прошлого. Причем они в разной степени задевают людей. Естественно, что недавние события свежи в памяти, в том числе свежи, ну, как бы неприятные, связанные с ними переживания. Но я бы не сказал, что рядом с войной, а точнее сказать, с победой в войне, как событием, в сознании нынешних россиян есть хоть что-то сопоставимое по значимости. Все-таки победа в войне, и это уже давно, в общем, затмило и значение Октябрьской революции, да и рядом с ним не появилось событий хоть сколько-нибудь сопоставимых по значимости, тем более по позитивной значимости.
То есть до сих пор победа в Великой Отечественной войне – это самое главное событие последних, скажем, 100 лет?
Я бы даже сказал больше всей российской истории, потому что, ну, во-первых, это событие еще не совсем ушло как бы за горизонт ближайшей памяти – Все-таки это не событие там, битвы на Калке или даже Отечественной войны 1812 года. А с другой стороны, другого такого позитивного события в истории России нынешние россияне не находят. И в-третьих, это не только по представлению наших соотечественников, это не только событие российской истории, это событие, может быть, опять-таки единственное, которое вписывает Россию в круг большого мира и круг мировых держав. То есть не только СССР победил в войне, но он и спас весь мир от угрозы нацизма.
Как обстоит дело с осмыслением событий Великой Отечественной войны в российской истории и российской, скажем, культуре? Сейчас много фильмов на военную тему. Насколько адекватно воспринимаются те события?
Проблема адекватности – это, скорее, все-таки проблема историков, чем, собственно, рядового человека. Если брать общественное мнение, то есть то, как обычные российские люди выражают свои чувства и оценки, то получается так, что люди предпочитают фильмы о войне, снятые в советские годы, а не те, что сняты в последние 10 лет. И, в общем, считают фильмы, снятые в последние 10 лет, либо примерно такими же, как были в советское время, а треть россиян считает их существенно хуже. Иначе говоря, как бы вот эти новые представления о войне все-таки во многом связаны, во-первых, с политической конъюнктурой, а во-вторых, с такой, ну, как бы голливудской поэтикой, как-то, видимо, у большинства российского населения, ну, не вызывают особого доверия. У молодежи несколько больше, она привыкла к голливудскому кино и к голливудской оптике. А все-таки большая часть населения, которая не молодая, она как-то привыкла на это дело смотреть по-другому.
Это означает, что в ходу по-прежнему советский взгляд на события войны. Подавляющая часть фильмов, которые были сняты в советские годы о событиях Великой Отечественной войны, но они насыщены такой идеологической окраской.
Да, это так. Сохраняется советская даже, может быть, не точка зрения, а вот как бы сама рамка, сам горизонт, внутри которой люди смотрят, выносят оценки, переживают какие-то чувства. Идеология в большой мере отмысленно отделена от этих фильмов, а скорее люди смотрят на, ну, как бы такую бытовую, цивилизационную сторону этого, какие были лица, как люди вели себя по отношению друг к другу. Но, конечно, очень знаю, значимые моменты, с одной стороны, такой жертвенности, какие испытания мы пережили, и второй момент – это такого героического триумфального самовозвышения. Это наша победа, мы сумели это преодолеть. В советских фильмах, видимо, оба эти момента звучали сильнее или соединялись таким уникальным образом, что в нынешнем кино большинство россиян не находит подтверждения своим ожиданиям.
Говорил социолог Борис Дубин. Рубрика «Общественное мнение» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Достоин ли был Юрий Чайка переназначения на новый срок? Об этом спорят журналист Ольга Романова, бывший генпрокурор Юрий Скуратов и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты приветствуют арест Ратка Младича.
Мы очень довольны, что Ратка Младич станет...
Заявление Государственного департамента США говорится, что группа сепаратистского и исламистского...
Мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Признал работу тренеров неудовлетворительно. Решение исполкома было не продлять контракт.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».